Сегодня попытаемся обратить наше с вами внимание на отношение к мелкому греху. В своих рассуждениях мы будем опираться на труды митрополита Иоанна, архиепископа Сан-Францисского Шаховского. Что он пишет о себе? Вглядываясь в отдаленное, что было со мною в юности, я вижу лишь цепь благодеяний Божьих и вереницу моих отступления от Божьих законов. Вот если к себе примерить, то тут же обнаружим, что, оглядываясь назад, мы увидим, что цепь благодеяний Божьих постоянно окружала нас. Господь нас то из одной неприятности освобождал, то от другой. Ну, а мы взамен платили целой веренице отступления от закона Божьего. Порой вообще даже не задумывались о законе Божьем. Впрочем, многие сейчас так живут. Далее он пишет о себе. «Я никогда в жизни не сомневался в бытии Господа. Через всю жизнь проходит мое призывание, иногда совершенно краткое имени Его». Тут он всю жизнь себя считал верующим, призывал Бога иногда коротко. Но церковь я знал более внешне, чем внутренне. И жил в юности своей не по-христиански, не дышал Божией правдой, а миром и его интересами. Итак, вот считает себя человек верующим, но по-христиански не живет. Почему? Не дышит Божьей правдой. А чем? Дышит миром и интересами мира. Моя вера была, как это я теперь могу понять, верой, что Господь Бог существует в своем духовном мире и там принимает наши молитвы к Нему. А здесь, на земле, идет своя земная, естественная, в мирских своих отношениях жизнь. И что естественно здесь жить по-мирскому, как все. А вот теперь обратим внимание, что у многих верующих именно такое отношение. То есть те, кто себя считают верующими. Господь где-то там. Вот мы к Нему молимся, обращаемся со своими просьбами. Он нас удовлетворяет, наши просьбы. А мы живем здесь, в своих мирских отношениях, по-мирскому. Вот мы как жили, так и живем. Вот как нас воспитали, теми параметрами в жизни мы и руководствуемся. Богу молимся, но у нас тут свои дела. Я не понимал тогда, что так называемая естественная жизнь человека во многом неестественна и даже противоестественна, в сущности совсем даже и не жизнь. И то, что подлинно естественное, можно назвать лишь жизнь благодатную, то есть жизнь с Богом, только тогда жизнь. А то, что мы с вами живем, это противоестественная жизнь, даже вообще не жизнь. Что это за жизнь без Бога? Вот это он писал о себе, и если мы применим к себе, то обнаружим, что у нас аналогичные проявления проявляются повсеместно. Мы живем своей мирской жизнью, Бог там своей, то есть Он по своим законам, мы по своим. во многом не теряемся, соответствуют наши поступки закону Божьему, а с Богом же мы живем или без Бога. Вот. Если мы это увидим, то тогда нам могут оказаться близкими его рассуждения. Поскольку труды он писал в первой половине прошлого века, они очень нам близки по времени. И вот сейчас обратим внимание, насколько они близки по духу. Если мы сейчас с вами увидим корень мелкого греха, то, глядишь, станем на путь спасения. Итак, мелкий грех, как табак, до того вошел в привычку человеческого общества, что общество ему предоставляет всяческие удобства, где только нельзя найти сигарет. На самом деле, еще раз, мелкий грех, как табак. Вот смотрите, табак, его можно мгновенно найти в любое время суток, в любом месте. И вот точно так же с мелким грехом, к сожалению. Мелкие грехи человеческим законом дозволяются. В тюрьму они не приводят. Все повинны в них, и никто не хочет бросаться в них камнем. Табак, как маленький кокаин, дозволен, как маленькая ложь, как незаметная неправда, как убийство человека в сердце или в утробе. На самом деле, за мелкий грех не карают. Ну, подумаешь, украл, проехал без билета. Ну, оштрафуют в лучшем случае, если поймают, конечно. А если нет, на страшном суде придется отвечать не меньше того, кто украл миллион. Далее, смотри, обратим внимание, вот маленькая неправда, маленькая ложь. Человек рассказал и говорит, приукрасил, ну что ж, приукрасить нельзя. Соврал, на самом деле было не так. И он в этом не кается, он даже за грех это не считает. Точно так же, как вот убийство в сердце, это гнев, это раздражение. У нас повсеместно, мы на близких, в первую очередь, изливаем вот это раздражение, убийство человека в сердце. Ну, и уже не говоря о убийстве в утробе. То есть это стало норма, убийство в утробе стало норма. Народ этого хочет, просто народ этим живет. Мы с вами убедились, когда, помним, в школе только намеревались преподавать уроки по контрацепции, то есть о том, как детки наши должны пользоваться противозачаточными средствами, то есть где-то убийством. Пошли собирать подписи, и оказалось на повестку, что единицы из родителей, кто подписали вот эти листы протеста, нам удалось собрать с трудом 500 подписей. А остальные говорили, нам это в школе не учили, пусть наши дети знают. То есть пусть наши дети знают, как убивать ребенка в утробе. Если мы с вами откроем требник, по которому исповедует священник, то сказано, что если отравит женщина детородный уд или выпьет что-нибудь, чтобы детей не рожать, как детоубийца запрещается. То есть это детоубийство. У нас это норма. Это мелкий грех, даже за грех не считают. Вот не считают люди за грех то, что они травят у себя в утробе детей или рвут на куски. Но когда рвут на куски, это еще более-менее понятно, и то не для всех. К сожалению, почему я это, в этом говорю? Сестры, если не будем рассказывать другим, горе нам. Ведь что происходит? Ладно, когда женщины приходят каяться в абортах, которые совершили где-то там в молодости, давно, когда были безбожницами и так далее. Но, к сожалению, очень частый случай, когда женщины ходят в храм, уже она покаялась в том аборте, который сделала ранее, и идет с чистой совестью делать снова аборт. И приходит на исповедь, ну, буквально не кается, а сообщает. Говорит, пришла сказать, что я сделала аборт. Спрашивает, когда? Давно, что ли, так? Это какой-то не рассказ. Нет, говорит, вот недавно сделала. То есть спокойно, с чистой совестью пошла, убила младенца, хотя ходит в храм. Значит, единственная причина – это страх, чем буду кормить. Ну, понятно. Такое обычно говорит, что, родная, так у тебя есть ребенок? Есть. Так убей его, кормить нечем. Какая разница? Так вот, за грех не считается. То есть государство не преследует за детоубийство. Помним, что в России, в Советском Союзе бывшем, в 50-х годах аборт был запрещен под страхом наказания 25 лет тюремного заключения. Стране нужны были дети, страна понесла ущерб, много было убитых. И из этих соображений абсолютно верно было за детоубийство 25 лет. И несмотря на это, все равно делали аборты. Все равно делали так называемые криминальные аборты, тайно, подпольно, все равно шли на детоубийство. Вот это наша с вами человеческая сущность. Так вот, святитель обращает наше внимание, что не то говорит откровение Божие. Воля живого Бога. Господь не мирится ни с маленькой ложью, ни с единственным убийственным словом, ни с одним прелюбодейным взглядом. Не мелочи это. Господь мирно на это не смотрит. Маленькая травка беззакония столь же окаянна пред Господом, сколь и большое дерево преступления. То есть, что маленький, что большой грех. Одинаково преступление. Ну, понятно, что вот когда приводишь вора в пример, тогда всем становится ясно. Ну, понятно, что 10 лат украл вор и миллион все равно вор. Вот так маленький грех посмотрел и блудом занялся в помыслах, и на самом деле совершил блуд. То есть все равно блуд. Множество маленьких грехопадений, несомненно, тяжелее для души человека, чем несколько великих, всегда стоящих в памяти, могущих всегда быть снятыми в покаянии. То есть, вот когда человек совершает тяжкие грехопадения, одно-два, оно его мучит, человек может в этом раскаяться. А вот множество маленьких, они тяжелее, потому что человеку не вспомнить, не назвать, не искоренить. И святой, конечно, не тот, кто делает великие дела, но кто удерживается от самых малых преступлений. Вот мы с вами все пытаемся, значит, подчеркнуть свое христианство и любовь к Богу добрыми делами. Ухаживаем за парализованными, за слепыми, даем милостыню. То есть стараемся сделать больше добрых дел. Но это естественно. Но еще раз, видите, как святые подчеркивают? Не в этом спасение. Это должно быть как одна из частей спасения. Но не тот святой, кто много великих дел, а тот, кто удерживается от самых малых грехов, от самых малых преступлений, то есть кто бдит за собой. Против великого греха легче начать борьбу, легче возненавидеть его приближение. То есть, если нас пытает большой грех, с ним легче справиться. Блаженной памяти Павел Простый, ученик Авы Антония, поведал отцам следующее. Однажды пришел он в монастырь для посещения и наставления братьев. После обычных взаимных приветствий они пошли в церковь Божию, молитвенному правилу. Блаженный Павел, остановясь у входа, смотрел на каждого входящего в церковь, внимал тому душевному расположению, с которым каждый входил. он по особенному дару благодати Божией видел состояние души каждого, подобно тому, как мы друг друга видим лица. Все входили со светлыми, веселыми лицами, и с каждым шел ангел, радуясь о нем. Вот мы с вами не видим вот этого тонкого мира, ни ангелов, ни демонов. Мы, и слава Богу, Господь из любви к нам сокрыл до времени. Поэтому мы с вами должны руководствоваться указаниями и наставлениями тех, кто их видел, кому Господь показал вот этот мир, который окружает нас постоянно и повсеместно. Вот если его в памяти держать, мы от многого спасемся. Так вот, но одного из братьев увидел Павел с лицом черным. Все тело его было темно. С обеих сторон держали его демоны и влекли к себе, вдевая узду в его ноздри. Святой ангел, печальный и плачущий, следовал издалека, проливая слезы и часто ударяя себя рукой в грудь. Павел сидел у дверей церковных и горько рыдал о том, кого он увидел в таком душевном состоянии. Некоторые из братьев, увидев внезапную перемену в старце, его слезы и рыдания, полагая, что он увидел что-то достойное сожаления, во всем обществе их упрашивали его сказать им о причине плача. То есть братья думали, что он плачет обо всех братьях. Скажи, то есть они почему расспрашивали? Вот обрати внимание. Не любопытство ради, вот что ты плачешь? А ради спасения. Они надеялись, что он им откроет такое, через что они все гибнут, что они покаются и исправятся. Вот для чего. Мы же с вами зачастую спрашиваем любопытство ради, или для проформы, что еще страшнее. Ну, как дела? Вот, ну, как дела? Ну, человек как начнет рассказывать, какие у него дела, так, с полчаса, потом не знает, как уже от этого человека отвязаться. Это уже наказание тебе за то, что спросил для проформы. Или из любопытства. Ну-ка, ну-ка, упаси нас, Господи, от этого. Если интересуемся, только для спасения души. Так вот, но Павел... Предлагали ему пойти с ними в церковь, но Павел не принял предложение их. И, отказавшись войти в церковь, сидел у дверей и горько оплакивал виденного им. По окончании непродолжительного церковного молитвословия Павел опять внимательно смотрел на выходящих, чтобы видеть, в каком душевном состоянии каждый выйдет из церкви. И вот, видит он, что муж, у которого лицо прежде было черным и все тело темным, выходит из церкви с лицом светлым. Тело его было чисто. Демоны, которые держали его, шли вдали, а возле же него шел ангел, веселье и радость о нем. Павел пришел в восторг от радости и, благословляя Бога, взывал: «О неизреченное милосердие Божие и благость! О божественная милость и неисчислимые щедроты!» Поспешно зашел он на возвышенное место и громким голосом сказал: «Придите, видите дела Господа, как они страшны и как они достойны всякого удивления! Придите, видите того, кто хочет всем человекам спастись и в познание истины прийти. Придите, поклонимся и припадем пред ним и скажем: ты один можешь отпущать грехи». На голос Павла стеклось все братство монастыря, желая услышать, что он скажет. Когда пришли все, Павел поведал видимое им. И когда братья входили в церковь, и после, когда выходили. И спросил он мужа сказать причину, по которой Бог даровал ему такое внезапное изменение. Облеченный Павлом, брат открыто поведал всем, окружающим его: «Я грешник. В течение продолжительного времени доселе жил, предаваясь любодеянию. Ныне, вошедший в святую Божию церковь, услышал глас читаемого пророка Исаии. Правильный же голос Бога, говорящего через пророка: „Измытися и чисти будете. Отымите лукавство от душ ваших пред очима моими. Научитесь добро творите, и аще будут греси ваши, яко багряные, яко снег убелю. И аще ощите, послушайте меня. Благая земли снести“. Я продолжал он, приведен был этими словами в необыкновенное умиление, и, вздохнув от глубокого сознания греховности моей, возопил мысленно к Богу: „Боже, пришедший мне грешники спасти, соверши на самом деле со мною грешным и недостойным то, что Ты обетовал ныне через пророка Твоего. Вот ныне же даю Тебе обещание, исповедуй его сердцем и утверждаю словом, что уже не буду более делать этого греха, что отрицаюсь от всякого беззакония, что послужу Тебе от сели чистой совестью. Господи, от сего дня и часа прими меня, принесшего покаяние и припадающий Тебе, отрицающий от всякого греха. Дав эти обеты, я вышел из церкви и положил завет в душе моей не делать ничего неблагоугодное перед очами Господа“. Услышав это, вся братья воскликнула Господу громким голосом, говоря: „Величающиеся дела Твои, Господи, вся премудрость сотворилась им“. Христе, познавая Священное Писание и Божественных откровений, великую благость Божию к тем, которые благоговейно обращаются к Нему и покаянием очищаются прежде содеянные грехи свои, познавая, что они не только не подвергаются казням за эти грехи, но и наследует вечное благо. Не будем отчаяться в спасении нашем. Бог, как через Исаию пророка, обетовал: тех, которые погрязли грехи, снова мыть, убелиться подобно овечьей шерсти и снегу, и исполнить небесными благами горного Иерусалима. Так опять и через пророка Иезекия клятву удостоверяет нас: живу аз, благодарит Господь, и не хочу смерти грешника, но и же обратиться, жив будь ему“. Вот такое красочное повествование раскаянного человека. А вот теперь прикинем вот это повествование к себе. Ведь тут освящен грех блуда. Но не он единственно тяжкий грех. Кроме этого греха, масса тяжких грехов, которые мы с вами совершали и совершаем. А вот теперь увидим, как бесы продевают нам через ноздри узду и влокут нас туда, куда не хотим, когда совершаем грех и не каемся в нем. Вот если бы мы увидели вот этот тонкий мир, мы бы с вами ужаснулись. Сколько раз нам прозевали в ноздри узду. Сколько нас раз с вами таскали по этому миру. Вот в таком ужасном состоянии. Как ангелы шли в стороне и рыдали. Известен случай с праведным Антонием Муромским. К нему пришли две женщины. одна сокрушалась о своем одном великом грехе, другая самодовольно свидетельствовала о своей непричастности никаким большим грехам. Самое распространенное такое выражение, когда приходит: «А какие у меня грехи, никого не убила, не обокрала». Вот настолько часто это приходится слышать на исповеди, что вот этот вот случай, он очень актуальный. Так вот, встретив женщин на дороге, старец повелел первой пойти и принести ему большой камень, а другой набрать поболее мелких камешков. Через несколько минут женщины возвратились. Тогда старец сказал им: «Теперь отнесите и положите эти камни точно в те места, откуда вы их взяли». Женщина с большим камнем легко нашла то место, откуда она взяла камень. Другая же тщетно кружилась, ища гнезда своих мелких камешков, и возвратилась к старцу со всеми камнями. На самом деле, попробуй, разбери, где какой камушек взяла. Прозорливый Антоний объяснил им, что эти камни выражают грехи. У второй женщины они выражают многочисленные грехи, к которым она привыкла, считала их ни за что и никогда не каялась. Это мы с вами. Опускаем мелкие грехи, сами себе тут же оправдываем, прощаем их и не каемся. И полная у нас с вами запазуха вот этих мелких камушков. Она не помнила своих мелких грехов и вспышек страстей. Они выражали безотрадное состояние души, не способной даже к покаянию. То есть пришла: «А что мне каяться, у меня больших грехов нет». Кстати, это происходит со многими, кому удалось, скажем, избавиться от одной-двух страстей, которые их пытали. Вот мучила какая-то страсть, ну, скажем, страсть винопития или еще чего-то. Человек прекратил это творить. И уже ему кажется, что он, ну, почти без, ну, ничего такого большого не делает. Ну, подумаешь, посудачила, подумаешь, там, говорила, ну, правду сказала про человека, ну, и так далее. То есть, вот уже это вот это состояние, о котором идет речь. Так вот, а первая женщина, помнившая свой грех, болела этим грехом и сняла его со своей души. Множество мелких, недостойных привычек, тишина для души человека, если человек утверждает их в себе или осознал как неизбежное зло, зло, против которого не стоит и нельзя бороться. Вот тут-то попадает душа в западню врага Божьего. Я не святой, я в миру живу. Я должен жить, как все люди. То есть у нас с вами вот эти привычки, которые мы с вами приобрели в течение жизни, они настолько разнообразны, настолько они противны закону Божьему, но настолько они въелись в нашу натуру, что человек не то, что не желает от них освобождаться. Даже когда его обличают, то вот это вот то, что перечисляет святитель, оно настолько часто встречается, ну буквально, ну не было дня, чтобы на исповеди не было слышно вот подобного, что вот с этим бороться нельзя, что я не святой, я в миру живу. Так и говорят: «Ты что, мне в монастырь подаваться? Я должен, как все люди, жить». Успокаивают себя ноющая совесть верующего человека. Вот совесть ноет, а и тут же ей самооправдание. Человек, говорит святитель Иоанн, конечно, ты не святой, конечно, ты живешь в миру и должен жить, как все люди, и потому рождайся, как все люди, умирай, как они, смотри, слушай, говори, как они, но зачем тебе приступать к закону Бога, как они? Зачем тебе нравственно так и не благоухать, как они? Задумайся над этим, человек. На самом деле, я же в обществе живу, я же среди людей живу, как будто остальные живут где-то животными. Еще раз, вот эти все оправдания, на самом деле, живи как все, но не поступай так, как они поступают. А то ведь, еще раз, женщины больше совершают грехов своих только ради того, чтобы угодить безбожникам, что внешним видом, что поведением. Та язык свой никак не может обуздать, и верующая сидит с ней и тоже в одной упряжке с ней. Как трудно сдвинуться душе сложной, но привычной мысли. Психология атеистического мира сего так крепко въелась в психический мир современного человека, что в отношении греха и преступления против Божьих законов почти все люди действуют одинаково по штампу. Атеизм такое наложил отпечаток, вот это наше с вами духовное, внутреннее, что перестали абсолютно соразмерять свою жизнь с законом Божьим. Самое же печальное, что зло внушило людям требованием природы называть требования греха. Говорит, природа требует. Это неоднократно звучит. Но это же природа. Да не природа. Это природа, ее обуздать надо. Тогда она требовать не будет. Тогда греха не будет. Тема о нравственном маленьком совсем не мелка. Здесь отражение апокалиптического упрека Божия христианскому миру, что он забыл первую свою любовь. Сколь чаще и нравственно выше человека сейчас даже та пошатнувшаяся природа, из которой создано его тело. Как чист камень, готовый вопиять против людей, не воздающих славу Богу. То есть, вот это вот отношение к мелкому греху, это уже признак апокалипсиса. Это признак того, что человек потерял вот эту любовь к Богу. И видите, как нам указывают, что сейчас природа чище нас с вами. Помним, когда Господь пришел в храм и славословили его, то ему фарисеи говорили, что успокой, чтобы не тебя не хвалили. А Господь сказал, что если они перестанут, то камни запьют. Простите, я не цитирую, я своими словами пересказываю Священное Писание. Но смысл в чем? Главное понять, что на самом деле камни закричат «Слава Богу!». А у нас люди поели, и Богу ни здрасте, ни до свидания. Господь помог, слава Богу, не поворачивается сказать язык. перед работой не молятся, после работы тоже. То есть, еще раз, камни благоговения относятся к Богу, чем мы. Как чисты цветы, деревья в своем чудном кругу жизни. Как великолепно покорны закону Творца звери в чистоте своей. Божья природа не курит, не наркотируется, не развращает, не выставляет Богом и не вытравливает Богом данного плода. На самом деле, не курит животинки, не напиваются, только человек додумался себя этим травить. И плоды свои в утробе не уничтожает природа. Она чище нас с вами. Как мы погрязли. Страшно. Ведь на самом деле, вот сколько святитель внимания обращает на курение. Ведь курят сейчас девочки. Девочки курят. Это ужасно. Я не говорю уже там мужчины, девочки. Бессловесная природа учит человека, как нужно нести крест послушания Богу. Среди всех бурь и страданий этой жизни нужно человеку задуматься над этим. Если бы видимое небо не отделяло нас от неба невидимого, мы бы содрогались от тех несоответствий духа, которые существуют между ангельской торжествующей церковью и нашей земной церковью, почти не воинствующей дряблых человеческих душ. Помним, что у нас церковь делится на торжествующую, это в Царстве Небесном, и наша земная церковь воинствующая, то есть мы воюем против своих грехов. Так вот, святитель указ, почти не воинствующая, на самом деле, крепко мы воюем со своими грехами. Ну вот, некоторые заблуждаются, думают, что да, крепко, вспомним сегодняшний день. Ну, сколько мы сегодня грехов победили с вами? Трудно вспомнить. Вот ответ на то, как мы с вами воюем. Мы бы ужаснулись и поняли бы ясно ту истину, которая нам сейчас непонятна. Что сделал для нас Господь Иисус Христос? И что Он делает для нас? Для каждого. То есть вот отдать себя, что-то распялся. Ведь Он распялся не только за страшные большие грехи. Ведь Он распялся за каждый мелкий грех. Распялся. Вот цена наша с вами греху. А мы не отдаем отчет. Напросто распинаем Христа. Его спасение мы представляем себе почти теоретически, абстрактно. Но когда бы мы увидели, с одной стороны, белоснежные сонмы молниелучистых, чистых духов, огненных, пламенных, горящих невообразимой любовью к Богу и устремленных ко спасению всего творения, и другой стороны, увидели бы землю с ее сотнями миллионов полулюдей, полунасекомых, с сердцем устремленным только к земле, людей, пожирающих друг друга, самолюбивых, сластолюбивых, деньголюбивых, несговорчивых, одержимых прилипшими к ним темными силами, мы бы ужаснулись и вострепетали. На самом деле, если бы нас сейчас открылись глаза, и мы увидели у нас самих и окружающих, прилипших к нам грязных, смердящих в струпьях бесов, мы бы ужаснулись. На самом деле, когда бес прилип к человеку, как только человек совершил грех, и пока он не покается, по меньшей мере, пока в хартию не запишет свой грех, то есть список грехов, вот записал в хартию, то есть письменно уже признал свой грех перед Богом, тогда бес отходит, а так он прилип. Ведь показали одному старцу, как один послушник был обуреваем блудными страстями, помыслами. Вот он шел, а бесы сидели у него на плечах, обнимали его, целовали, а сзади шли другие и посыпали его смердящим пеплом. То есть вот такое происходит с человеком. Если бы мы увидели, мы бы ужаснулись. Ну, обычно мы ужасаемся, когда видим у другого. Но у себя увидели бы. И нам бы предстала ясная картина безусловной невозможности спасения естественными путями. То есть своими силами, и вот так, как мы с вами живем. Мы возникаем благодатью Христовой и искрой уносимся в небо. Но уносимся, если зажглась в нас эта искра любви к Богу. Если мы способны оттолкнуться душой от всего смертного в мире, способны заметить это смертное в малейшем, и также оттолкнуть его от себя. Вот еще раз, заметить в себе малейший грех и отвратиться от него, не искать ему оправдания. Чуткость к малейшему в себе будет для нас показатель здоровья нашей души. Миражное счастье перед кем-нибудь погордиться, покрасить для людей свои щеки или свои губы. Не нужно искать таких счастий. Вот святитель обращает внимание, на самом деле, для чего наш род женский красится. Оправдание сколько угодно. Блажен человек, кто, найдя такое счастье, оттолкнет его с праведным и святым гневом. Это царствующее в мире демоническое счастье есть блудница, вторгнувшийся в брак души человеческий со Христом, Богом истинной и чистой блаженной радости. Ведь на самом деле, но не считают наши женщины краску за грех. Но не считают. Не считают за грех стричь волосы, носить брюки. Но не считают за грех укорить, упрекнуть супруга. Ну подумаешь, да он не прав. Взяла, укорила, упрекнула и все. И даже ни тени покаяния, ни тени. С возмущением начала говорить. И не тени, потому что он не вину, ну не прав он. Он меня довел до этого. Все, за грех-то не считают, а ведь это тяжкий грех. Это убийца в сердце. Всякое утешение вне Духа Святаго, утешителя, есть тот безумный соблазн, на котором строят свои мечты устроители человеческого рая. Утешитель один только творческий дух истины Христовой. Вот устроители человеческого рая. Ну, вспомним, начиная с построения коммунизма, то есть рай на земле, люди пытались построить, а теперь преуспеяние, то есть вот это материальное благоденствие, к которому стремится, вот если разберем, начиная с каждого человека в отдельности, дальше семья к этому стремится, жить получше. Страна и вообще все человечество пытается во главу угла поставила обставить себя комфортом и вот этим видимым материальным благополучием. Ради этого попирают закон Божий. Нет ничего страшного в том, что человек, скажем, не сидит голодом, в том, что он одет, обут. Но нет в этом греха. Но грех начинается, когда человек это ставит во главу угла. Когда... Что значит во главу угла? Понятно, там Христос должен быть. Во главе угла. То есть, почему вот камень, который строители отвергли, который во главу угла, вот угол, он держит стены. И вот этот камень, на котором зиждется, на нем зиждется все. Вот если не на Христе строить, если не Он во главе у нас, не Он у нас главный, то это начинается страшное такое сатанинское отречение от Христа. Многие не понимают, еще раз, попирают закон Божий ради вот этого благополучия. Можно себе представить такой жизненный пример. Табак, как растение, не имеет в себе никакого зла. Ну, то есть, травка и травка. Растет. Как золотой песок, как хлопок, из которого выделывается денежная ассигнация. Ну, то есть, сами вот эти творения природы, они никакие. Так же, как деньги и прочее. Абрикос – Божье растение. Дерево – материя, из которой делается мебель. Все Божье. Но теперь... Возьмем эти слагаемые в следующем сочетании. В мягком кресле развалился человек, курит сигарету, ежеминутно прихлебывая и стоящие около него рюмки абрикосового ликера. Может ли этот человек в таком состоянии вести беседу о живом Боге, творить молитву живому Богу? Но на самом деле, представим, развалился в кресле сигарета, тут рюмка стоит, а напротив сидит товарищ или подруга. Ну, в таком же состоянии. Могут говорить они о Боге? Могут они молиться? Ну, физически да. Могут, в общем-то. Но духовно нет. Почему? Да потому что человек этот сейчас распущен, его душа утонула в кресле, в сигарете и в рюмке абрикосового ликера. Все там. Вот собрались за чашкой кофе, поговорили, или праздник, на столе алкоголь, празднуем. Ну, вот как-то трудно себе представить. На столе алкоголь и разговор о Боге. Сейчас был приведен пример невозможности сохранить свою душу сластолюбивую, распределив ее по окружающим предметам. Кресло, сигареты, ликер. А вот пример взят особенно красочный. Хотя бывают в жизни еще и более красочные. На самом деле, еще и более красочные примеры у нас бывают. Потому что, когда собрались и начинают наши некоторые сестры рассказывать о том, где что с ними произошло, и при этом еще осуждать, в обязательном порядке начнут. Ну, тут уже вообще, о каком Боге идет речь, когда идет осуждение, когда начинаются сплетни, домыслы, которыми вот эти разговоры наполнены. Но если взять не красочный, а серый, но того же распущенного духа, все останется той же самой атмосферой, при которой меньшим грехом будет молчать о Христе, чем говорить о Нем. На самом деле, в такой обстановке, не помянуть Христа будет меньшим грехом, чем сидеть и разглагольствовать сигаретой в зубах. Ну, дико и уму непостижимо. Вот где разгадка того, почему мир молчит о Христе. Почему ни на улицах, ни в салонах, ни на дружеских беседах люди не говорят о Спасителе Вселенной, о едином Отце мира, несмотря на множество людей, верующих в Него. На самом деле, где мы с вами в транспорте слышали разговоры о Боге? На остановке люди стоят, разговаривают. Зашли в кафе выпить чашку кофе за соседним столиком или за нашим столиком. Много мы слышали разговоров о Боге? Нет. Молчит мир. Молчит. Вот по этой причине. Потому что душа утонула. Не всегда пред людьми стыдно говорить о Боге. Иногда пред Богом стыдно бывает говорить о Нем людям. Мир инстинктивно понимает, что в той обстановке, в которой он находится все время, меньше греха молчать о Христе, чем говорить о Нем. И вот люди молчат о Боге. Страшный симптом. Наводняется мир легионами слов. Одержим язык человека этими пустыми легионами. И ни слова, почти ни слова о Боге, о начале, конце, сосредоточии всего. Вот если мы с вами откроем жития святых, если откроем повествование историков первых христиан, первый имеется в виду не вообще первый, второй век, а дальше же, пятый, шестой, третий, седьмой, до седьмой и так далее. Вот о чем шли разговоры? Базар. Вот, кстати, базар. На базаре спорили о триединстве Бога, о том, что Христос рожден или сотворен. Сколько воли у Христа, одна или две? Вот о чем спорили на торжище, на базаре. Люди этим жили, они этим дышали. А он сейчас спроси, сколько воли у Христа? В Ниво духовной еще скажет. А за пределами Нивы духовной с трудом. Потому что здесь люди более-менее еще изучают. Так вот. Ибо сказать о Боге, это сейчас же обличить себя и весь мир. И если слово о Боге все же сказано, его трудно договорить до конца. И перед собой, и перед миром. На самом деле, если заговорить о Боге, то, естественно, возникнет вопрос о грехах. Тут же они обнаружатся у нас с вами. Поэтому лучше промолчать, чем тут же обличить себя и окружающих. Если у человека нет отвращения к своим маленьким грехам, он духовно нездоров. Заглянем в свои души. Есть ли у нас отвращение к маленьким грехам? Так куда им там быть? Если отвращение, но нет сил преодолеть слабость, значит, она оставляется до того времени, пока человек не проявит свою веру в борьбе с чем-нибудь более для него опасным, тщеданная слабость, она оставляет саму для смирения. То есть, на самом деле, вот бывает так, что человек пытается справиться с какой-то, ну, слабостью, с каким-то мелким грехом, и никак вот, ну, бьется. Видите, на что указывают святые? Что такое может человеку оставиться для смирения, чтобы не возгордился. Но, опять-таки, есть такой перекос. Человек все свои грехи сейчас, значит, будет оправдывать тем, что это не для смирения. Это мне Господь попустил, так, я вот для смирения буду дальше продолжать спокойно делать, да? Вот, поэтому я не могу, сил нет у меня. Так вот, ибо немало людей на вид беспорочных, не пьющих и не курящих, но подобны, по слову Иоанна Лесточника, гнилому яблоку, то есть исполненных явной или тайной гордыни. И нет возможности смирить их гордыню, как только каким-либо падением. То есть, еще раз, падение нам для смирения. Это вот, чтобы мы знали с вами природу. Значит, в любом случае, помним, что несмиренному нету пути в Царство Небесное. Нету. Ни один святой не вошел иначе, как через смирение. Ни один небожитель иначе, как через смирение. Но останется вне Царствия Божия и его законов тот, кто сам по тем или иным соображениям разрешит себе маленькие грехи. Ну вот маленькие грехи, ну что там, мелочь, бороться не буду. Вот разрешил, и все, вне Царствия Небесного, твердо, вне Царствия Небесного. Такой человек, усыпляющий свою совесть, делается неспособен приступить к грань подлинной жизни духа. То есть нет уже жизни духа в человека, который совесть постоянно свою усыпляет. Он остается всегда подобен юноше, подходящему ко Христу, и сейчас же отходящего от него с печалью. Помним, с печалью кто отошел? Когда Господь сказал, продай имущество, иди за мной. Тот с печалью отошел, потому что имущество было большое. Так вот, отходящего от него с печалью, или даже иногда без печали, а просто чтобы покурить. Вот покурил, все, отошел от Бога. Твердо. У нас девочки курят. Ну, такая скорбь, когда видишь женщин этих нищих, Господи помилуй, курят. Фарисейская праведность без любви более темна в очах Божьих, чем всякий грех. Но и теплохладность христиан в исполнении заповедей также темна. Как фарисействующие, так и торгующие и курящие в храме Божьем одинаково изгоняются из храма. То есть, если мы с вами фарисействуем, то есть, благодарю тебя, Господи, что я не такой, как вот тот грешник. Помним, да, фарисей говорил? И десятину, два дня в неделю пощусь и так далее. Ну вот, видим себя такими уже праведниками, а кругом у нас вот такие безбожники, тяжкие. Это в очах Божьих темнее, чем даже всякий грех. Ну и те, кто творят, конечно, темна у них жизнь. Ибо воля Божия есть, освящение наше. Чуткая совесть сама изострит зрение для обнаруживания той чуждой пыли, которая лежит на ранах души. Если мы с вами постоянно будем свою совесть обновлять покаянием, то она постоянно нам укажет на каждую пылинку, на каждый грех. То есть, если мы ей не будем зажимать уста, ведь зажимаем постоянно, Сын Божий, Сын Человеческий, дал нам одну заповедь для жажды. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть. В ней Господь как бы говорит: люди, я не даю вам меры, определите ее сами. Определите сами меру вашей любви, чистоте моей и вашего послушания этой любви. Итак, он сказал: будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть. То есть не указал конкретно планку. Каждый должен для себя вот эту меру определить. Значит, помним, что она у нас, в принципе, бесконечна. Что до бесконечности мы с вами можем себя приводить в состояние, благоугодное Богу. И вот как частный случай мелкого греха, то есть греха, который люди за грех не считают, многие, а некоторые, если каются, то очень редко. Это смех. Ведь смеемся. Запросто смеемся. И не каемся. Горе вам, так смеющиеся ныне, восплачете. Читаем у Евангелиста Луки. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете. Заплачете, потому что увидите, что приложили радость не к тому, к чему можно приложить, но к тому, что достойно муки. Вот справедливые слова. Если мы с вами начнем рассматривать, по какому поводу мы смеемся, то обратим внимание, что в подавляющем большинстве случаев мы вот этот смех, вот эту радость обратили в злорадство, в насмешку. То есть не туда приложили. Благостная улыбка есть зеркало найденной гармонии. Святые улыбаются, не смеясь. То есть, да, радоваться надо, улыбаться надо, но не смеясь. Смех, как полнота чистой радости, есть состояние будущего века. Блаженны плачущие ныне, ибо вы восмеетесь. То есть, вот в будущем веке, в Царстве Небесном, вот там засмеются те, кто здесь плачет о своих грехах. Не о своей жизни несчастной, как обычно это приходит на исповедь и начинает плакать. О своей несчастной жизни, о грехах. Значит, когда человек не верит, тогда указываешь на грех. Вот творишь это, да, творю. Ну-ка заплачь. Домкратом не выжить. А эти слезы не нужны. Саможаление, слезы никому не нужны. Так вот, истинная радость и смех будет там. Анекдотический смех, который смеются в кинематографах, театрах, на пирушках, вечеринках, которым легко осмеяться ближнего, смеются над слабостями и над достоинством человеческим, над совестью его, над его грехами и для увеселения и забвения, печали, бессмысла, тщеславно смеша других. Все это болезнь духа. Можно сказать, даже точнее, это симптом болезни духа. В мире духов живут нечистые духи. Они бывают видны на лицах закатывающихся смехом. Вот образно себе сразу представим. Закатывающийся смехом сразу принял облик падшего ангела, то есть бесовский облик. Ведь на самом деле, видим, как перечислены случаи, над чем смеются, значит, и над собой, над другими, над и достоинством, и над совестью, над грехами. Самое страшное, без ума смеялся, и греху брата моего посмеялся. Рассказали же грех, и все засмеялись. Ангельская радость озаряет лицо улыбкой, добрым смехом бесшумно. Развеять можно скопившиеся тучи злобной, спорливости, ненависти. Итак, бесшумной улыбкой можно многое растопить. Едкий смех не от Бога. Язвительная улыбка, сарказм, остроты, как это у нас, от остроумный человек. А пародия, начинают копировать, подражая кому-то, а все смеются, изображают кого-то. Пародия на евангельскую мудрость. Пародия, искривляющаяся в улыбке. А ведь у нас, знаем, есть случаи, когда собирается компания, то специально приглашают человека, зная, что он, ну, он такой вот веселый, он такой веселый. Вот человек приходит, садится за стол, анекдоты из него прям, ну, как из мешка льются. И остроты, и шутки, и все смеются здорово. А потом на душе... Не приведи, Господи, что творится, когда разойдутся. Ведь для чего это делается? Это вот этот насильственный, вот эта неестественная человеку радость. Потому что, ну, больше ее ниоткуда не здесь. Надо только позлорадствовать. Предел духовной нечистоты смеха – гомерический хохот. Гоготание. Итак, предел духовной нечистоты смеха – гомерический хохот и гоготание. Такой смех настигает людей недалеко от обильных трапез. То есть там, где возлияние, там будет и хохот, и гоготание. Будущий. Блюдущий себя, благоденствующий, благоговеющий перед тайной своей жизни, будет блюсти как всю свою жизнь, так и свой смех. Даже свою улыбку он соблюдет пред Богом. Все будет у него помощью невидимых хранителей его, чисто и ясно. Святые светили миры и плачем своим, и улыбкой. Так вот, вот еще один мелкий грех, о котором люди не задумываются, творят не задумываясь. Хохот, смех, злорадство, шутки, юмор, сатира. Вот это абсолютно... Ну вот, только что мы услышали абсолютно противное Богу явление и разрушающее душу человека. Вот когда мы смотрим на грешников, которые приведены в Евангелие, и если мы тех грешников сейчас будем с нами сравнивать, то мы увидим, какая пропасть между евангельскими грешниками и нами. Когда смотришь на евангельских грешников, слушаешь их слова, видишь их поступки, невольно думаешь, какие это грешники в сущности, хорошие люди по сравнению с нами и с людьми нашей эпохи. Вот разъяренная нарушением заповеди Божьей толпа приходит к Спасителю. Она влечет женщину, взятую в прелюбодеяние. Помним эту евангельскую историю. И готова ее побить камнями за это. Как благоговейно эта толпа выслушивает мудрый и кроткий ответ Спасителя на свой вопрос. И как сильно живо говорит в это время совесть человеческая в каждом из этой толпы. Помним, Господь сказал, пусть бросит камень тот, кто сам без греха, а сам что-то перстом писал на песке. Один заглянул, что он пишет, и прочитал, что Господь указал на его грех, который он сотворил, о котором никто не знал, но за который тоже полагалось бы, конечно, побить. Человек молча повернулся и ушел, обличаемый совестью. Второй заглянул, увидел, обличаемый совестью ушел. Так все ушли. И Господь потом спросил эту блудницу, когда она спросила, что мне делать. Он спросил, где твои обвинители? Никого не осталось, все ушли. Ну вот, никто тебя не судит, и я тебя судить не буду. Иди, иди и больше не греши. Так вот, разве нечто такое возможно теперь? Безмолвные, а обличаемые внутри судом совести эти грешники рассеиваются. Разве это бы могло произойти теперь? Трудно, во-первых, предположить, что люди наших лет столь искренне и религиозно стали бы возмущаться прелюбодеянием на самом деле. Вот взять сейчас, женщину застали прелюбодеянии, и толпа ее ведет прямо, ну, что с ней делать? Камнями побивать. Ну, уму непостижимо. У нас с вами прелюбодейное сожительство стало нормой, нормой. У нас стало нормой ужасное явление. Девочка приводит домой парня, ложатся в одну постель при живых родителях и просто так занимаются блудом. И родители говорят, ну это лучше, чем в подъезде, пусть лучше дома. То есть безумие, абсолютное безумие, как бы нравственно, куда камнями бросаться? Вот видим грешников того времени и нас сейчас. Вот попробуй, у них совесть обличала, они уходили. Попробуй у нас, скажи, а ты на себя посмотри. Вот ты то и это делаешь. Тут же нам скажут, почему они это делают то и это. И тут же нам ответят тем же. Итак, этот грех, блуд, то есть теперь приукрашен, обвит всеми бумажными лентами литературы, театра, фильма. Это область бесчисленных подражаний, особого тщеславия своей героики на самом деле. Девочки с услаждением рассказывают друг другу, как где они занимались блудом. Значит, ну про парней там говорить нечего. Там еще что одних, что у других связано еще и с матом, с нецензурной бранью и с услаждением. Вот насколько, вот представим, тех грешников и нас. Разве возможно сейчас проявление такого религиозного отношения к греху, как у этой еврейской и языческой иерусалимской толпы? Действительно, видим ли мы грех таким потрясающим, ужасным? Как для них ужасно было? Надо же, прелюбодейка. Ну, ужас, все. Трудно себе представить, чтобы люди в каком-либо социальном, современном коллективе могли так огненно ревновать об исполнении Божьего закона и так божественно, глубоко стыдиться при обличении тихого и кроткого голоса духовного учителя. Смотрите, как начали все эти люди один за другим уходить, обличаемые совести своей. Они многие, общественные обвинители ближнего, могли бы сейчас проявить такую нравственную чуткость. Да? То есть бросаем мы камнями друг в друга. Хоть наша совесть внутри нас и обличает, мы ей зажимаем уста и камнем в того, кого видим грешником, без зазрения совести. А грешный евангельский блудный сын, кстати, о котором сегодня был доклад, как он поражает сознание наше тонкостью и глубиной своего покаяния. Удивительная душа, смиренностью своих чувств. Отец, я недостоин называться твоим сыном. Прими меня, как одного из наемников твоих. То есть вот чувство недостоинства у грешника, если оно у нас с вами, когда мы приходим на исповедь к Богу, есть ли вот это чувство, отец, я недостоин называться рабом Божьим, христианином, недостоин я по моим грехам, я недостойна женой твоей называться, прости меня, потому что укоряю тебя, упрекаю, я недостойна. Но говорим мы так, считаем мы так. А? Как же? То есть жена должна быть в полном послушании у мужа. Ну, есть у нас такое? Нету. И нет у нас чувства, что мы недостойно ведем. Недостойно жены. Недостойно. Встают перед нами великие евангельские преступники, солгавшие Святому Духу, Анания и Сапфира. Внезапно они умирают от своего греха, утаив часть ими же самими добровольного, отданного Богу имения. По сравнению с духовными лицемерами наших дней, не младенцы ли даже они? Вот Сапфира и Анания продали имение и принесли к ногам Петра. Значит, как будто, ну вот, отчасть утаили, как дар Богу. И когда Петр спросил, за столько ли продали, значит, первым пришел Анания, сказал, да, за столько. Ну вот, ему и сказал Петр, что ты хотел Духа Святого обмануть, не твое ли это было? То есть мог бы распоряжаться, мог бы не продавать. А распродал, так что же обманываешь? Значит, вот так, по сути своей. И сказал, сейчас ты умрешь. И умер, его вынесли мертвым. Пришла его жена, Сапфира. Спросили, за столько же? Да, говорит, за столько. Если что, мужа вынесли, сейчас тебя вынесут. Ее вынесли мертвую. Так вот, забываем мы с вами об этом, когда стоим на исповеди. Ведь перед нами лежит крест и Евангелие. И человек дает обещание перед крестом, перед Евангелием и перед Христом больше не творить того, в чем кается. Слово «каюсь» – это я прошу прощения, «каюсь» – это обещаю больше этого не творить. Ведь священник последнюю молитву, которую он читает перед таинством исповеди, там звучат такие слова: «Се чадо Христос невидимо стоит, приемля исповедание твое». Вот Христос здесь стоит невидимо. А житучий свидетель есть. То есть я только свидетель. Так вот, стоит человек перед Богом и забывает. И вот когда называешь грех и спрашиваешь, каешься ли, человек говорит, каюсь. Ну, значит, отныне я не говорю про нечаянные грехи. Я говорю про злонамеренный грех. Ну, скажем, мужская одежда на женщине. Каешься, что носила брюки, кепки, то есть мужскую одежду. Каюсь. Так, запросто. Каюсь. Тогда спрашиваешь, ну что, отныне все, с брюками расстались, сегодня же мы их выкинем, больше носить. Не, батюшка, ну как же так? То есть вот оно, Анания и Сапфира, лицемерное покаяние, попытка обмануть Бога. Когда говоришь, миленькая, ты же вот крест Евангелия перед тобой. Перед крестом Евангелия обещаешь. О, не-не, батюшка, нет. Я не готова. А спрашиваю, а что, специальное упражнение надо, приседание делать или еще что-то, чтобы приготовиться. Как готовиться? Чтобы расстаться с брюками, взять и выкинуть в помойку. Да? Не-не-не, я еще не готова. Ну так скажи, не хочу я каяться. Я дальше хочу распинать Христа. Вот перед тобой крест. Распятый Христос, окровавленный, увидишь его на суде. Он скажет, я за тебя 3 часа на кресте, на гвоздях прибитый, висел и умер. Что ты для меня сделал? Ты меня променял, как Иуда. Вот, и даже это некоторых не приводит к покаянию, так и уходит с исповеди. И таких много, к сожалению. Много. Как только доходит до момента, что ведь нельзя легкомысленно каяться. Вот перед тобой крест и Евангелие. Мгновенно человек отрекается от своего покаяния, когда понимает, что сказал легкомысленно. А у нас, кстати, огромное количество людей каются именно таким образом. Пришла, назвала грех, при этом совсем не собираясь с ним расставаться. Это Ананья и Сапфира, это хулана Святого Духа. Даже классический, вспоминаемый человекоубийством постоянно разбойник Варавва, освобожденный Пилатом, вместо Христа, и, несомненно, убивший кого-нибудь на дороге, как можно определить его преступление по сравнению с методическими и сознательно беспощадным умерщвлением младенцем в утробе материнской, систематически? На каждом углу продается где-то убийственные средства. Как это араб? Да, араба в чем? Араба. Ну, одного-двух, может, убил. Посмотрим на Закхея мытаря. Как он горячо устремляется к дереву, чтобы взобраться на него и увидеть Спасителя. Как он хочет увидеть Спасителя. Как он радуется, что увидит Спасителя. Грешник. То есть, предводитель мытарей, начальник мытарей. То есть, из всех мытарей самый мытарь. И как он бежит к дереву, ну, увидеть Христа. Чтобы мы с вами так бежали увидеть Христа. Евангелие учит нас не только своими праведниками, оно нас ведет к покаянию, к Богу и образами своих грешников, их человечностью, их чуткостью к добру. Вот грешники были. Вот они несут драгоценный алавастровый сосуд с миром, разбивают его, чтобы помазать тело Иисусова. Вот они горько плачут после своего отречения. Вот они останавливаются на дороге, как Савл, пораженный небесным видением. Все они изменяют свою жизнь или, осуждая себя на кресте своем, просят Господа помянуть их. Помяни меня, Господи, во царстве Твоем. То есть справедливо мне сие. Часто ли мы говорим про себя справедливо мне сие, помяни меня, Господи, во царстве Твоем. Часто ли мы? Нет. Начинаем ужасаться, унывать, отчаиваться, видеть беду в окружающих, все что угодно. Вот часто ли мы, как разбойник, говорим, справедливо мне сие, Господи, по любому поводу. Где наша мира, где наши слезы, где чуткость нашей совести, обличающей нас? Ничего этого не видно. Мы предаемся своим планам, проектам, чувствам, страстям и забываем кроткую, любящую нас истину Христову. Мы ушли далеко не только от Евангелия, но даже от евангельских грешников. Как далеко мы от них с вами ушли. Не тягаться. Великую силу Господь вложил в свое слово. Древние грешники удивляют нас своей человечностью и смиренностью. Светящийся свойств грех. Образами этих грешников, лишенных черт нашего бесконечного самодовольства и самолюбия, самолюбования, Господь хотел вразумить нас и утешить, ведь и мы тоже можем стать такими же человечными грешниками, если невозможно для нас большая любовь к Богу, ну хоть такими стать. Человечными. Господь хотел, может быть, вызвать в нас не слезы, а целые потоки слез при сравнении наших чувств с переживаниями этих евангельских грешников. Мы видим ясно, что такое грешники Евангелия и что мы собою представляем с нашей цивилизованностью. Ведь у нас так и говорят, мы же сейчас в другом веке живем, у нас же сейчас цивилизация. Евангельская греховность – это пастушеская свирель по сравнению с назойливой, оглушительной и бесстыдной музыкой греха наших дней. Действительно, детский лепет. Не только единично, но и коллективно восстают люди нашего века против Духа Божия. Белое, так настойчиво называется в мире черным, черное белым. Горы, падите на нас, и холмы, покрыйте нас. Кто имеет в нашей жизни, в наши дни силу шептать смиренную молитву мытаря? На самом деле вспомним. Боже, милости будь мне грешному. Боже, милости. Часто мы произносим это. Часто, вот сегодня день прошел. Сколько раз мы про себя произнесли молитву мытаря. Боже, милости будь мне грешному. При этом осознавая, что на самом деле грешный, даже очень не могу поднять к Богу. Вот такой я грешный. Ведь у нас это неделя о мытаре фарисее. Чтение было воскресное. Нам напомнили. И вот несмотря на это напоминание воскресное, много ли мы сегодня в течение, вот дня не прошло, вчера только напоминали, сегодня день, много ли мы про себя пронесли вот эту молитву мытаря? Мы все считаем себя благополучными мытарями, а ближних своих фарисеями, это твердо. Вот это мы видим. Вот этот фарисей, этот безбожник, всех тут осудили, пересудили, а мы так, мы праведники, мы по правде живем. Мы не раскаемся, как Петр, и не даем нищим полымения, как Закхей, от одного только взгляда Иисусова. Вглядываясь в греховность, нам открытую в Евангелии, и всматриваясь в жизнь человечества, нельзя не видеть, что это уже стоит при дверях. Суд последний над миром. На самом деле, взглянем, видим, вот он, при дверях. Сияя нам праведностью своих праведников, Евангелие учит нас и образами своих грешников, чтобы мы, ни в чем не видя своей правды, всю надежду возложили на правду Христову и милостью Господа вошли в нее. Еще раз, чтобы нам с вами не бесплодно читать Евангелие и учение святых отцов, чтобы нам применять к себе, чтобы нам видеть себя в этом Евангелии, видеть себя вот в этом учении святых отцов, примерять и изменять. У нас с вами дни сочтены. Вчерашний день уже не вернешь. Не вернешь его, нету. Ушел. И на один день мы приблизились к ответу пред Богом. Вот будем молить Господа и всех святых, чтобы все-таки не даром мы с вами здесь собирались, чтобы не даром вкушали вот это Слово Божие и учение святых отцов. А сейчас приближается пост, поэтому мы с вами попробуем направить все наши с вами занятия как раз на расположение души к покаянию, потому что нет лучшего времени для покаяния, чем пост. Нет лучшего времени для исправления, чем пост. Ну вот, спаси Господи, прошу ваших святых молитв. Вот, будем молиться.